Всем привет! Это второй подкаст рубрики «Поколение F», где я, Дарья Фокина, пытаюсь выяснить, как поменялся рынок с приходом моего поколения центениалов и как с этим жить дальше. И сегодня мы поговорим с Алексеем Тепловым, маркетинг-директором онлайн-сервиса организации путешествий OneToTrip. Лёша, привет!
Привет!
Сейчас будет немного эйджизма. Скажи, сколько тебе лет?
Мне 31.
31. Ага, давай с тобой немножечко разомнёмся и вспомним твое самое дикое путешествие или истории с путешествия, когда тебе было 18, 20, 21 год, примерно как мне.
Ну, диких путешествий, наверное, не было, к сожалению или к счастью. Путешествия, конечно же, тогда были совсем другие. Было время студенчества, поездки на электричках, поездах в основном, потому что финансовые возможности были ограничены. И, конечно же, если бы мне тогдашнему сказали, что через 10 лет я буду по 20 перелетов в год совершать и так далее, вот, я бы, конечно, не поверил. Все поменялось.
Так, Лёша, тут выяснилось, короче, что ты ездил в отпуск недавно. Нам птичка принесла на хвосте. Не будем называть, как это. Расскажи про этот опыт.
Да, у меня был недавно совсем короткий отпуск. Я как раз совместил в этом отпуске несколько видов транспорта. На Сапсане я доехал из Москвы до Питера и оттуда поплыл в небольшой круиз. Направления были Таллин, Стокгольм, Хельсинки и обратно Питер. Всего это 3,5 дня занимало. Мы ночь плыли, развлекались на корабле.
Там был рай Кока-Колы, самое главное.
Нет, рая Кока-Кола там не было, да.
Что это за круиз такой без рая Кока-Колы?
Ну, это был мини-круиз, да, вот. Но там были рестораны, там был кинотеатр, палуба верхняя, панорамная, где можно было выйти и насладиться морским закатом. Чайки, летающие за кораблем. Вот, можно было пофотографировать многочисленные острова шведские. Вот, понаблюдать, как на острове площадью, не знаю, всего, возможно, 100 квадратных метров располагается чья-то шведская дача, домик, и таких островов там просто тысячи, ты мимо них плывешь, в общем, там живут люди довольно-таки в суровом месте, но, конечно же, выглядит очень любопытно, интересно. А днем выходишь и гуляешь по городу, времени не так много, но какие-то основные точки успеваешь
посмотреть. Ну, история про опоздание корабля на 6 часов и вот это вот все, как не хватает времени.
На самом деле, я предполагал себе эту поездку немножко иначе. В двух из этих трех городов, которые предполагалось посетить, я еще не был. Я был уже в Таллине, но в Стокгольме, в Хельсинки я еще не был. И хотелось погулять, много чего посмотреть. И изначально предполагалось, что в каждый месяц у нас будет 6-8 часов на то, чтобы посмотреть город. Я составил себе маршрут, что хочу посмотреть, где поесть.
Самое главное, конечно.
Да, конечно, да, полностью насладиться, проникнуться городом. Вот. Но оказалось, что при каждом прибытии необходимо проходить паспортный контроль, заход в шенгенскую зону, и потом обратно паспортный контроль на выход из нее, да. Вот, таким образом, за 3,5 дня я получил 8 штампов в свой загранпаспорт. Процесс действительно был довольно длительным относительно, потому что корабль вмещает 2500 человек. В разных городах разное количество людей, потому что люди заходили, выходили. Времени занимало прилично, и на гуляние по городу оставалось меньше времени. А еще в Таллине у нас при отплытии оттуда, в Стокгольм, у нас сломался корабль. Хорошо не в открытом море, а в порту. Но 6 часов мы простояли, его ремонтировали. И в итоге мое пребывание в Стокгольме было всего 2,5 часа с переездом с окраин города, с порта в центр и обратно. Посмотреть удалось немногое. Обязательно вернусь сюда еще.
Понятно. Не рекомендуешь, да, такие экспресс-круизы?
Нет, интересный опыт пробовать разные форматы. Вот, я не жалею, что съездил, но если есть ожидание, что есть желание посмотреть именно город, то лучше, если воспользоваться тем же круизом, то выйти в каком-то городе, остановиться там на несколько дней, потом на том же или другом пароме отправиться обратно или воспользоваться самолетом, купить, конечно же, на Вантритрипе обратный билет, вот, забронировать там отель, пожить несколько дней в каком-то городе, в котором тебе больше всего интересно остановиться, и уже отправиться обратно.
Ты знаешь такой проект, Travel Boutique называется?
Нет.
Мне просто интересно, вот как простому обывателю, вот я тебе сейчас покажу их в Инстаграм. У них основной канал коммуникации — Инстаграм. Они выкладывают сюда горячие туры, которые начинаются там минимум завтра, максимум через неделю-две.
Да.
У них супер привлекательные цены, и это не кидалово. Ну, то есть, как бы сразу первая мысль: а, кидалово, я там останусь без всего, без денег, без билета обратно. Как так происходит? Почему такие дешевые туры? И как не нарваться на обманщиков в этом плане?
Модель туров, она отличается от самостоятельного бронирования. В чем заключается тур? В том, что турфирма заранее выкупает определенное количество мест на каком-то борту самолета, или там, если это авиатур, какое-то количество мест в отелях определенных. Или там самолет бронирует отдельный чартер, соответственно, нужно заполнить полностью весь самолет, и продает по какой-то цене, покупает, естественно, по какой-то сниженной цене вот эти все места, потому что за счет объема получает какой-то дисконт, которого нет при самостоятельном бронировании. Потом старается продать в пакете все эти travel-продукты. Так часто бывает, что все места не продаются, и, собственно, тут варианта два. Либо эти места, они сгорают, потому что там они невозвратные, именно так работает вся модель туроператорская. Либо они продают их по какой-то там невероятной цене. Вот. При этом, конечно же, в этом случае нельзя быть полностью застрахованным от обмана, от риска невыезда, от банкротства туроператора и так далее. Действительно, рисков в том, что твой отпуск не состоится, их довольно-таки много. Они существенно выше, чем при самостоятельном прямом бронировании у авиакомпании.
И как тогда отличить, с кем ехать, а с кем не ехать?
Тут определенного там залога нет. Ну, в первую очередь, там, желательно смотреть, ну, чтобы это был какой-то крупный туроператор, чтобы он был, возможно, у кого-то из агрегатора, который продает и там контролирует поток, например, там у нас или там у кого бы то ни было, что это не какой-то непонятный туроператор, которого никто не знает, и который продает какое-то небольшое количество туров, и действительно риски обанкротиться у такого туроператора и не вывести кого-то в отдых существенно выше. Безусловно, нужно смотреть, не является ли предложение каким-то мошенническим. Конечно же, сложно переводить кому-то деньги непонятно на карту. Лучше делать это все-таки в проверенных сервисах, в проверенных поставщиков. Риск существенно ниже.
Как ты думаешь, как изменились вот эти путешествия молодежи за, получается, последние 10 лет, если сравнить с твоими студенческими годами?
В целом путешествия стали более базовой потребностью для многих людей, в частности для молодых людей, которые только выходят в самостоятельную жизнь. Вот. Для них путешествие — это уже неотъемлемой частью жизненного процесса, опыта, познания мира. Вот.
Окей. Давай поговорим с тобой о, собственно, вот этих тенденциях в путешествиях среди поколения Z. Какие ты видишь тенденции сегодня у молодых путешественников при выборе, например, размещения? Это отели, это хостелы, это Airbnb. Как можно охарактеризовать вот эту сферу для поколения Z?
Ну, стоит сказать, что поколение Z выбирает намного чаще подход самостоятельного бронирования путешествий, нежели подход, распространенный более старшими поколениями, покупок пакетных туров. Они привыкли сами бронировать, находить там места, куда они поедут, где они будут жить. И в плане объектов размещения используются, ну, комбинируют как отели, хостелы, в целом воспринимая процесс проживания, в том числе как некий опыт, как неотъемлемую часть путешествия. Если это какой-то, пускай даже недорогой отель, но чем-то запоминающийся, то молодые люди стараются выбирать чаще такие объекты размещения, вот, что-то интересное, знаковое.
Хорошо. Есть ли какие-то отличительные особенности у молодежи при выборе транспорта? Потому что транспорт тоже за последние 10 лет очень изменился. Появилось много всяких шеринговых сервисов, типа BlaBlaCar, шерить свои поездки, шерить этот экспириенс в том числе. Как, на твой взгляд, изменилась эта отрасль?
Ну, за счет того, что появилось огромное количество сервисов, предоставляющих возможность покупать и бронировать путешествия онлайн, конечно же, подход сильно изменился. Вот. Стоит сказать, что поколение Z, наверное, в принципе, не в большей своей массе не имеет опыта покупок тревела офлайн, не сталкиваются с опытом касс.
Не доходят до касс.
Не доходят до касс и так далее. Поэтому, конечно же, спектр тех возможностей по передвижению, он расширился существенно. И очень часто в поездках путешественники молодые комбинируют разные виды транспорта, добираясь до какой-то дальней точки, например, на самолете, а дальше могут арендовать авто или поехать, опять же таки, на каком-то шеринговом сервисе. Возможно, получить опыт автостопом, ну, в целом, как этот, тот опыт, который был и раньше, вот, но там...
Но теперь в онлайне.
Теперь в онлайне, да.
Окей, каким ты видишь транспорт будущего?
Ну, первым, наверное, на ум приходят скоростные поезда, туннели Илона Маска, вот, поэтому можно тут пофантазировать, совершенно разные невероятные способы передвижения назвать. Если говорить чуть более приземленно, то подход к перемещению, он меняется, в частности, лоукостеры, сейчас очень-очень популярная модель в Европе. Есть такие лоукостеры, как Ryanair, Wizz Air, и на них в целом можно перемещаться за буквально за несколько евро, можно купить билет. Конечно же, есть риск переплатить за различные дополнительные услуги значительно больше.
Вот. У меня до сих пор мурашки от Победы, я больше никогда.
Победа – прекрасная, прекрасная авиакомпания, я очень-очень люблю перемещаться, да. Главное читать, на самом деле, не бояться читать правила, не быть там негативно предрасположенным к чему-то. Если ты понимаешь все условия передвижения, то ничего страшного нет, и во многих случаях это бывает действительно комфортно, удобно. Расстояние между спинками кресел в той же Победе, они не такие маленькие по сравнению с многими даже регулярными рейсами. То, что спинки не откидываются, это тоже на самом деле может быть удобно для людей высокого роста, таких как я.
И вот. Таких, как я, 1,80 м, да. Вот.
И многих людей высокого роста, да. Также, конечно же, популярность набирают различные сервисы совместного потребления, и это тоже меняет подход к перемещению, и уже можно говорить о этом как о транспорте будущего.
Я просто все жду, как в фильме «Пятый элемент», да. Начнут вот летать машины, и я наконец смогу летать на машине. Поэтому был такой вопрос. Окей, есть ли какие-то тогда тенденции при выборе всяких развлекательных программ? Если раньше это большое количество экскурсий, то, наверное, сейчас это тусовки, фестивали, прогулки, еда. Все хотят быть travel-блогерами и ид-блогерами, как их можно назвать.
Действительно, интерес к путешествиям, он у каждого свой. Кто-то путешествует для того, чтобы получить опыт в еде, кому-то интересны храмы или архитектура какого-то определенного периода. Каждый выбирает направление по своим интересам. В целом, значительно повысилась мобильность людей современных и молодого поколения, особенно поколение Z. Поэтому нет ничего странного, удивительного в том, что люди срываются на концерты, фестивали в другие города и страны. Какое-то время назад, действительно, там, лет 5-10 назад, еще это было не так распространено. Сейчас можно себе спокойно представить такой опыт. В прошлом году в России был чемпионат мира по футболу, и на нескольких матчах в разных городах я тоже присутствовал. Перед очередным матчем в Сочи сидели с другом в баре перед матчем, и было много иностранных гостей. Сидел молодой парень, мы с ним разговаривались, оказалось, что он из Америки. Прилетел за 2 часа до матча, Сочи нигде не был и просто прилетел, потому что в Россию буквально на 3 дня, потому что можно было купить билет на футбол, получить паспорт болельщика без визы, а визу в Россию не так просто получить. Вот. И человек просто потому, что он действительно был молодой, я там не знаю, сколько ему было лет, но предполагаю, что около 20 лет. Вот. И он просто взял и прилетел в Россию через океан на 3 дня, чтобы посмотреть, потому что у него была такая возможность, и не планировал это заранее. Не знал, что вообще, в принципе, можно в Сочи посмотреть. И прилетел меньше, чем на сутки. В общем, как бы...
Ну, через Ванту трип, случайно.
Возможно, не знаю, но об этом мы не успели с ним поговорить. Собственно, люди срываются на самые неожиданные какие-то моменты, могут на другой край света улететь.
Я всегда вспоминаю историю про то, как приехали иностранцы и перепутали Новгороды. Они приехали не в Нижний, а просто в Новгород, да. И за несколько часов до матча просто такие «what?».
Да.
Их там всеми силами пытались отправить.
Там, да, им потом подарили билеты на другие матчи, да, известно, была история.
Окей, поговорим тогда про привлечение поколения Z. Пока я тут сидела в переговорке, я нашла брошюру с ценностями и миссией вашей замечательной компании.
Да.
По моему опыту, многие компании уже поняли, что именно это основа для привлечения молодых талантов, но зачастую эти ценности не совпадают с реальностью. Поэтому я решила сыграть с тобой в суперигру. Можешь ли ты перечислить те ценности, которых придерживается ваша компания? Там их 12. Хотя бы частично. Этот вопрос я не присылала.
Хорошо. Хороший вопрос, хорошая суперигра. Я могу перечислить их не близко к тексту, по смыслу. Одна из наших главных ценностей – это открытость.
Класс. Вот. В точку.
Да. Эффективность. Ценность – дух стартапа. Качество. Люди. Команда, клиенты. Клиентоориентированность.
Назови 3 самых важных для тебя и каких ценностей ты придерживаешься в своей работе. 3.
Это амбициозность, заряженность на результат и гибкость, готовность к изменениям.
Класс, спасибо. Тогда теперь такой вопрос. Какие ты считаешь самые эффективные каналы для привлечения молодых людей в ваш сервис?
У нас есть ряд разных проектов, которые направлены на это. В частности, уже несколько лет у нас продолжается такой проект, как Кудаблин. Мы позволяем стать практически любому пользователю тревел-блогером, то, о чем, собственно, все мечтают. Входной порог в этот проект довольно-таки низкий. Любой, у кого есть в одной из соцсетей более 1000 подписчиков, может принять участие, подать заявку на участие в этом проекте. Вот. Подав заявку, если мы тебя отберем, то мы за свой счет отправляем тебя в мини-путешествие. Самое интересное, не просто мини-путешествие, но куда ты поедешь и что ты там будешь делать, выбирают твои подписчики.
Mm-hmm.
Мы вместе обсуждаем с участниками потенциальный перечень направлений и какие-то интересные креативные задания. И после чего участник выкладывает у себя поочередно в соцсети эти направления задания, люди голосуют, и получается порой довольно-таки неожиданный выбор.
Mm-hmm.
Кажется, что там какое-то направление, оно больше лежит у участника, к нему душа, чтобы туда поехать, и ему кажется, что, конечно же, его подписчики выберут и отправят его туда, но отправляют его в совершенно другое место.
Я видела кейс на сайте, где парень ездил, по-моему, подписчики выбрали, что он едет на Камчатку поездом. На Байкал, наверное.
Иногда мы немножко расширяем формат, в частности, в этом случае предложили выбрать еще вид транспорта, которым участник поедет. И да, подписчики выбрали поезд Байкал. Я считаю, что это прекрасный опыт.
Я подала заявку. Да, куда, блин, туда, блин. Я отправила, мне тут же написала девушка.
Да.
Я отправила скрины статистики своего Инстаграма. У меня там больше, чем 1000 подписчиков, даже больше, чем 2.
Да.
Вот, отправила скрины статистики. Еще я посчитала, нужно написать, что я веду подкасты на 1Дэкс. Подумала, вдруг это будет плюсом. Так вот, что мне еще нужно сделать и каким критериям соответствовать, чтобы меня отправили в путешествие?
Формальных критериев больше других нет. На самом деле этих критериев, ну, этих условий достаточно. Заявок довольно-таки много. Мы стараемся отправлять ежемесячно от 2 до 4 человек с разным количеством подписчиков, как кого-то, у кого, может быть, 100 тысяч подписчиков и так далее, так и обязательно всегда отправляем тех участников, которые откликнулись, да, микроинфлюенсеров, у которых там 1, 2, 3 тысячи подписчиков. Но поскольку таких людей действительно довольно-таки много, то в целом...
у меня появился шанс.
Да, 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 не все участвуют, но в целом, мне кажется, интересно было бы, да, тебя отправить.
Хорошо, обязательно, я уже поговорила с директором по маркетингу, я обязательно скину свой подкаст этой Анастасии, кажется, ее зовут, скажу, надеюсь, мои шансы увеличились. А есть такой феномен вот в последнее время, как эффективность микроинфлюенсеров, когда всякие бренды и компании выбирают себе не многомиллионных инфлюенсеров, блогеров, а наоборот ребят, у которых 1000 подписчиков, 2000 подписчиков, потому что, ну, появилась такая теория, гипотеза, что они намного сильнее влияют на свою аудиторию, чем охватные ребята. А как ты считаешь, кто эффективнее в данном случае для того, чтобы повышать лояльность к какому-либо бренду?
Эффективны и те, если говорить про чья аудитория более лояльна, то действительно у микроинфлюенсеров часто бывает, что вовлеченность, количество комментирующих, там, лайкающих посты подписчиков значительно больше, но при этом есть и обратная сторона. Чтобы там обеспечить охват миллиона человек, да, нужно сотрудничать с довольно-таки большим количеством микроинфлюенсеров. Вот. Хотя тот же там миллион человек можно охватить условно там одним-двумя размещениями у крупных блогеров. Вот. Поэтому мы используем в своей работе сотрудничество и с теми, и с теми. Стараемся действительно работать больше с микроинфлюенсерами, но при этом с удовольствием сотрудничаем с кем-то крупным просто за счет того, что буквально несколько размещений в месяц таких делаем, рассказываем про свой продукт, сервис, про какие-то интересные проекты, мы можем в моменте получить какой-то значительный охват, пускай вовлеченность в этот контент будет чуть-чуть меньше, но совокупный охват он будет существенно больше.
Класс, давай в завершение. Ты дашь 3 совета для путешествий среди поколения Z.
Совет, наверное, первый – это как можно больше разнообразить свои путешествия. Действительно, в очень большое количество мест, и во многих местах нам может нравиться. Гораздо интересней, как мне кажется, путешествовать в разные места, открывать новое, получать новый опыт. Второе, это хотел бы сказать, что есть довольно-таки много возможностей путешествовать сейчас. Раньше люди воспринимали то, что путешествие – это что-то такое большое, это отпуск, отдых, это 1-2 раза в год. Сейчас подход меняется, это радует, и мы видим все больше того, что молодые люди путешествуют, у них увеличится количество коротких поездок, поездки на выходные и на какие-то небольшие расстояния, возможно, ездить. Эти путешествия также могут быть бюджетными, можно комбинировать различные виды транспорта, не пренебрегать поездами, вот, получать этот опыт тоже. И третий совет – это брать от каждого места какой-то свой опыт, какие-то впечатления, вот, заряжаться этим, использовать это в своей жизни, в развитии, вот, и путешествовать чаще.
И, конечно, четвертый совет – пользоваться One to Trip.
Обязательно.
Ну, спасибо большое за этот замечательный подкаст. С вами была Дарья Фокина и подкаст «Поколение F». Слушайте нас на всех популярных площадках, в iTunes, на SoundCloud, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на сайте Эдиндекс. Мы будем ждать ваши комментарии, как всегда. И над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Асадулина, Таша Ишназарова и Татьяна Науменко. Всем спасибо большое, до нового выпуска. У-ху!